чем конкретно функционал? За что вам платят деньги, когда вам платят за работу с корпоративной культурой? Что вы конкретно делаете, ну или должны делать? Да? Интегрирующая функция, то есть принадлежность, сплоченность, единство, чувство локтя. Я гайки делаю, а ты для гаек делаешь болты, ну или винты. Не знаю, что надо для гаек. Наверное, винты, не уверена. Но, в общем, совершенно вот такой синергетический эффект. То есть корпоративная культура отвечает за это. Да? Ориентирующая функция – куды бич, кама гридеша, киа вадис, куда идем, вместе, в каком направлении двигаемся. Потому что не надо ожидать, что люди сами догадаются, в чем наша цель. Причем, как мы с вами уже поняли, цель заработать $1 миллион, там, или, не знаю, $1 миллиард, она цель только для владельца. Для того человека, который этот миллиард не заработает, она вообще ни разу не цель. У меня были владельцы, которые говорили: слушайте, ну как же так? У нас цель там объем продаж или там размер прибыли там в 3 раза. Я говорю: так это чья прибыль-то? Он говорит: ну как компания? Я говорю: а компания чья? Он говорит: ну как наша? Я говорю: угу. А им что? Я говорю: ну, значит, быть может для вас новость. Каждый человек глубоко эгоистичен. Все работают только на себя. Всем плевать на компанию и вообще на весь остальной мир, кроме себя. Ну, я утрирую, понимаете. Мы любим людей, своих родственников, за то, что они наши родственники. Там, своих детей мы любим за то, что это наши дети. О своих родителях мы заботимся, потому что это наши родители. Сопереживаем своим друзьям, потому что это наши друзья. И трепетно относимся к нашей работе, если это наша работа. То есть, чем вот эта вот история мощнее, и чем выше степень вот этой, так сказать, пророщенности человека в его компанию, тем все эффективнее. Но не надо думать и не надо надеяться, что если руководство компании поставило какие-то амбициозные цели, те же цели разделяют все сотрудники. То есть поэтому важно и здорово заниматься идейностью, про которую мы с вами говорили перед обедом, потому что в 3 раза больше выручки там, прибыли сделать владельцам компании, это, конечно, прикольно, да? Ну хорошо, мне от этого обломится какой-то кусочек. Ну, во-первых, какой кусочек? Вот, например, во многих зарубежных компаниях, я уже знаю, есть такая тенденция, когда все сотрудники совладельцы. У вас так же, да?
Да.
Вот это французы. В Леруа так еще. То есть все сотрудники – совладельцы. Все получают маленькую что? Акцию?
Да, ну вот у тебя акции.
Акции.
И их стоимость зависит от результатов компании, соответственно.
Да, и чем дольше ты там работаешь, тем больше у тебя акций. Но если я правильно понимаю, как только ты увольняешься, акции у тебя заканчиваются, да?
Тебе их выплачивают.
Ну, тебе их выплачивают, но в следующий год
все,
да.
Да, мотивации.
Да, это внутренняя система мотивации, но это очень сильно, потому что, правда, все кругом колхозное, все кругом мое. Вот, то есть вот эта вот идея сопричастности с одной стороны, с другой стороны целеустремленности обоюдной, потому что корпоративная культура говорит: вот, ценности у нас такие, цели у нас такие, мы придем туда так-то. Дальше. Ну, мотивационное, вы понимаете, тут можно говорить 3 дня и 3 ночи, создание стимулов к добросовестному эффективному труду. Надо пару слов рассказать про то, как устроена мотивация или нет? Или все знают? Давайте. Значит, быстро, но это важно. Есть много, как всегда, взглядов на мотивацию. Я люблю самый простой способ. Да, правильное решение, молодец. Да, вот. 5 типов. Я... Ага, спасибо. 5 типов мотиваторов, то есть ответ на вопрос, зачем человек ходит на работу. Первый поверхностный, самый очевидный, какой? Деньги. Деньги. Только 10% людей действительно работают за деньги. Примерно 10%, не больше. То есть такие, знаете, рвачи, стяжатели и хапуги, как было принято говорить раньше, да, но в хорошем смысле этого слова. То есть люди крайне ориентированы на финансовые показатели. Они, как правило, работают только за сделку. Никакой оклад их, в общем-то, не возбуждает. И, в общем, задача компании, HR, корпоративной культуры все время им показывать вот этот какой-то, ну, манок, да, чтобы он мог зарабатывать еще больше, еще больше. Он сам найдет все способы, он сам отправит себя на обучение. То есть вот для этой грандиозной цели это... Человек очень целеустремленный, как правило, он бьется за деньги. И самый страшный способ демотивации какой? Это несправедливость по отношению к деньгам. То есть, если его обошли, если ему дали меньше, чем он считает, или, например, ему и другому сотруднику, который работал меньше, дали одинаково. Ужас. Ужас. Просто, ну, то есть, вот с болью в сердце. Все остальные люди за деньги не работают. Они лишь принимают решение пойти на работу на этих финансовых условиях. Все. Следующий, второй большой блок тип мотиваторов – это социум, человеческие отношения. Социум, социальные отношения. Поднимите руки те из вас, кто когда-нибудь приходил на работу больной. Ужасно, ужасно, да, сама такая же. Вот, а почему мы это делали? А не потому, что мы боялись, что там денег не дадут или там, не знаю, выгонят, да, а потому что, скорее всего, мы боялись подвести других людей. Мы знали, что если я не приду, значит, Вася не успеет, Петя не сможет, Наташа там накроется медным тазом, Василий Сергеевич с Марией Петровной просто выйдут в астрал от всего этого, без меня тут, в общем, трава не растет, все. Социальные отношения крайне важны, и вот это к вопросу про атмосферу и корпоративную культуру. Чем лучше социальные отношения, тем меньше претензий к зарплате, чем хуже социальные отношения, тем больше претензий к зарплате. Вот эти два типа мотиваторов очень сцеплены друг с другом. То есть в этом гадюшнике я согласен работать только за очень большие деньги. Так и быть, я вас тут всех потерплю, этот клубок друзей. Вот. И наоборот, когда у нас мир, дружба, жвачка такие, все такие, как хиппи, да, то, ну, ребят, что-то не выйдет в этот раз с зарплатой вот повышенной-то, да, жалко, да, ну, мы в следующий раз очень, ну, ничего, ну, ладно. И опять все понеслись и работают. То есть никто не домотивирован. Третий тип – это процессники. Люди, которым очень нравится процесс, им нравится делать, вот делать ради дела. Это, как правило, люди, ну, всегда есть исключения, понимаете, но, как правило, это люди такого, ну, они скорее такие спокойные, флегматичные, сосредоточенные, а наслаждающиеся процессом создания, деяния, творчества. А, там, например, вот бухгалтеров таких очень много, я знаю. Выходит у меня бухгалтер в одной из моих компаний с таким просветленным лицом, говорит, нашла 18 копеек, искала 2 дня. Вы понимаете, то есть 2 дня она вот это кружево цифр расплетала, чтобы понять, почему у нее 18 копеек. Потому что если не сходится, то это значит что-то не так. То есть и вот 2 дня она искала. Зачем, кому, нет, обожают процесс. Очень многие люди говорят, боже мой, да как он может там 25 лет, там, не знаю, проверять одни и те же приборы? Он счастлив. Он совершенен в проверке этих приборов. Да? Как человек может работать на одном и том же месте, совершенно не страдать по этому поводу и не рваться ни в какие там горние выси, всячески отбрехиваться от карьерного роста, а потому что он очень любит делать то, что он делает. Вот он это умеет делать, он комфортный, ну, он может что-то получить. Ну, главное, чтобы он имел дело с возможностью именно вот это. И потом страдания, как мне часто говорят, вот, какой я был идиот, что я согласился быть руководителем. Почему? Там, раньше я имел возможность заниматься своей любимой работой, никто мне не мешал, там, я был лучше всех, меня все хвалили и обожали. Сейчас я начальник над этими придурками, то есть я, во-первых, за ними должен все, там, не знаю, подтирать, пардон, затыкать собой все дыры, я не могу делать свое дело, а, например, там, с каким-нибудь внешним миром я общаюсь только в ситуации конфликта. То есть, когда меня как начальника выдергивают, чтобы я разрулил то, что мой подчиненный разрулить не может. Да? Ну да, мне стали платить больше денег, но оно мне надо было. Ну то есть, на попятную, в общем, идти как-то уже неловко, ну некрасиво. Но вот это вот разочарование, что и он стал руководителем. Там, раньше я был хирургом, сейчас я перекладываю бумажки. Раньше я был там, учителем, а сейчас я методист, который всех гоняет и только контролирует, значит, вот чтобы там что ни вышло, и пишет врано эти бесконечные там, какие-то эти бумаги. Все. Вот. Но процессники – прекрасные люди. Четвертый тип – это результат, достижения, достигаторы их еще называют. Люди, мотивированные достижениями. Круче гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Да? Амбициозные цели, грандиозные задачи. Чем круче, тем лучше. Какие основные проблемы в общении с этим человеком, как вам кажется? Он бесит всех, все бесят его. То есть они все для него очень мелкие, медленные и вообще какие-то унылые, нудные. А он их раздражает тем, что он все время куда-то лезет, чего-то покорять. Да. Вот, и поэтому, если такой человек есть в коллективе, он прекрасен, но надо его выделить в какой-нибудь отдельный загончик. Иногда это прям физически, типа, там, огромный open space, и отдельно выделенный какой-нибудь такой аквариум, а там кто? А там вот наш там главный программист сидит, он сказал, что если он там вообще, он уволится, если ему не дадут эту цену, и он там один сидит, ему больше никто не нужен, главное, чтобы его никто не трогал. А тут народ там бродит, там что-нибудь делает, там пишет, ну, то есть они тоже делом заняты, остальные деньги зарабатывает тот, 80% эти зарабатывают 20, да, но или там ему там как-то помогают в силу своих сил, но это бывают такие, ну не конфликтные люди, не обязательно, хотя бывают и конфликтные, но это люди, которые, ну, не понимают, как можно не идти к цели, вот, ну, если цель поставлена. Их иногда рисуют, знаете, в каких-нибудь там учебниках по психологии, по маркетингу, там, гора, маленький человечек стоит и машет флагом, ему было трудно, ему было страшно, но он преодолел все драмы, проблемы и достиг цели. И дальше вы понимаете, что ему нужно тут же выдумывать следующую, еще более амбициозную цель. То есть без цели он тухнет, жухнет, ему вообще все плохо, скучно, и он идет туда, где ему эти цели дадут. И пятый, наконец, самый редкий, самый ценный тип – это идейный. Во имя великой цели, скорее всего, какого-то, ну, такого надмирного свойства. Вот сидят в грязи рабочие, холодный хлеб жуют. Ну и что? Не страшно. Через 4 года здесь будет город-сад. Советский проект великолепно эксплуатировал и выращивал идейность, и это было хорошо. В отличие, например, от стяжателей хапуг, то есть тех людей, которые деньги хотели зарабатывать, они, так сказать, были нехорошими людьми, аморальными. Вот. И сейчас я тоже в бизнесе очень много вижу таких идейных людей. Там, разговариваешь с кем-нибудь, там, спрашиваю, скажите, а вот а как вы приняли решение, там, например, открыть в Сибири филиалы? И я ожидаю услышать что-нибудь разумное, типа там, там мы посидели, посчитали и увидели там, там прекрасную конкурентную среду, или там у нас там рядом производители, нам быстро там близко логистически до них удобно, или хотя бы там у нас там вице-губернатор, это значит однокурсник там нашего владельца. Ничего подобного. Глаза загораются, он говорит, мы хотим, чтобы наш продукт был доступен каждому сибиряку. И глаза такие безумные немножко. Ну, то есть я понимаю, что вот, ну, все остальное, они не идиоты, они, конечно, все посчитали. Но главным вот этим стимулом то, чтобы там у каждого сибиряка был доступ к нашему продукту, допустим. То есть это здорово, а это круто. Это поэтому не спать, не пить, не есть, и это нормально. Я видела таких людей, например, ну, в общественных организациях, да, вот где люди работают не за деньги. Например, вот доноры. Я в какой-то момент оказалась, вот есть такая группа «Доноры детям». Так вот там они добились того, что там, в течение там, 3-4 часов они могут, в Москве, по крайней мере, пригнать 40-50 человек здоровых, трезвых, непьяных, с правильной группой крови в нужное место. Вот. Сколько это стоит? Неизвестно. Да? Сколько стоит работы волонтеров, которые ищут потеряшек, вот, когда уж там их полиция бросила, а те ищут и находят, да? Как это оцифровать? Неизвестно. Зачем они это делают? Из идейных соображений. Вот и все. Там, или какие-нибудь люди, которые держат там кошачьи, собачьи питомники. Да? Это вот, понимаете? А у них нет представления, как иначе. Ну, то есть, они же погибнут все. Ну, вот у меня так, у меня не питомник, но у меня так ко мне попало 3 дурацкие пожилые собаки в свое время, лабрадора. Ну да, их пришлось удочерить, потому что иначе бы, ну, их выгнали бы на улицу. И недавно так я обогатилась еще одной кошкой. Ну, кошка, она хоть маленькая, вот, а собаки большие, вот. У меня был свой лабрадор, и потом их стало 4. Вот, ну, так вышло. Ну, они живут с мамой в доме. У них оказалась дополнительная функция, они стали маму выгуливать. То есть, ну, одну собаку можно было спокойно выпустить, а 4 уже спокойно не выпустишь. Надо с ними шествовать, да. И, в общем, в этом оказалась их большая социальная роль, о которой я не предполагала ранее. Вот. Причем они, ну, дикие совсем такие, но не лабрадоры, они такие... Да, такие, да, добрые. Одной 16 лет, другой 12, там еще одну, один. В общем, старые перечницы такие. Вот. И как моя мама говорит, ну да, у нас пансион для обездоленных собачек. Вот. Ну, в общем, всем все нравится. Вот. Значит, и Как правило, считается, что у каждого человека в один момент времени два ведущих мотиватора. Вот пока мы сейчас с вами будем пить чай, вы подумайте, загляните в самое себя, чтобы ответить себе на вопрос, а лично у вас вот из этих пяти, какие конкретно два для вас являются в данный момент времени ключевыми? Так вот, продолжая говорить про функции корпоративной культуры в организации, да, понятно, что тема формирования имиджа и организации, и персонала. А почему это важно? Потому что роль личности в истории все важнее. То есть, если у вас не роботы, а живые люди, и это важно, то как они себя ведут, как они себя держат, какое у них выражение лица, как они одеты, как они выглядят, как они общаются между собой, крайне воздействует на все то впечатление, что производится. Потому что, ну, кто будет общаться там, или стричься у какого-нибудь неряшливого парикмахера, который переругивается с соседом, да, кто захочет пойти к конфликтному врачу, кто будет работать с компанией, где там, ой, да ладно, там, наши там никогда между собой договориться не могут, у нас там внутри бардак и так далее, да, ну, пока у вас там внутри бардак, мы найдем другого поставщика и будем им совершенно довольны. Вот, то есть имидж, впечатление, репутация, понты, не побоюсь этого слова, это тоже задача корпоративной культуры. Дальше очень важная функция, так называемая адаптивная, то есть помощь в приспособлении друг к другу и к организации. То есть речь идет, очевидно, о новичках, речь идет о старых, которые тут работают давно, но им нужно привыкнуть к инновациям. И речь идет о компании вообще, а кто нам нужен, кто наши люди, так сказать, профиль клиента. И это тоже корпоративная культура. Профиль клиента и профиль сотрудника. Ну, регулирующее, да, поддержание необходимых норм поведения людей. Что у нас принято, что у нас не принято. Я однажды работала с прекрасной компанией, где было нормально, когда все опоздали на полтора часа на семинар, включая владельцев. Я была вообще вне себя. Они говорили, причем не то, что опоздали, мы все собирались в офисе, чтобы ехать в то место, где происходит, собственно, занятия. И они собирались в таком, знаете, режиме пикника. Там, Вась, там, посади Машу и Наташу, сейчас там уберу коробки. Да. Угу. Так, а кто воду купил? Воду никто не купил, сейчас пойдем воду купим. Угу. А давайте развернем флаг компании и поедем с ним по городу. Давайте, какая хорошая идея. А где он у нас? Да его туда убрали. Ну, давайте достанем. И вот я такая уже, я говорю, люди, вы что? Они такие... А что ты волнуешься? Ну мы же уже все здесь. И за время моей работы с ними, ну, их внутренняя норма опоздания дошла до 15 минут. Я думаю, теперь в этом регионе это самые пунктуальные люди, потому что, ну, все остальные, вероятно, такие же расслабленные, а они нет. То есть, а что у нас нормально, что у нас прилично? Что у нас правильно, что у нас неправильно? Писанный и неписанный кодекс отношений. Вот, например, давным-давно я работала, ну, в незапамятные времена в компании, где половозрелая женщина, устраивавшись на работу, сразу писала заявление об уходе без даты. Зачем? Если вдруг выяснялось, что она в интересном положении, оказывалось, что она уже месяц как там не работает. Четко, все. Была и на фирму, собственно, я так и сделала в какой-то момент. Вот, ну, там, я $200 зарабатывала. То есть все зарабатывали 30, а я зарабатывала 200. Вот, это было очень круто, но были вот такие договоренности. То есть, и это было нормально, никто не кричал, вот, да что же такое, не хочешь, не работай. Как бы, вот Бог, вот порог. То есть у нас такие правила. Ну, потому что они были совершенно не готовы платить все вот эти бесконечные истории там, да, с беременностями и всем прочим, и там кормлениями, там, этими переходящими один в другой декретными отпусками. То есть у них был вот такой подход. Они говорят, да, мы понимаем, что это не очень законно. Ну, в общем, совсем незаконно. Ну что, ты можешь здесь не работать, твое право. Вот. То есть такие нормы поведения людей. Скажем, на день рождения обязательно сотрудник приносит пирог или там пиццу, да, а ему все дарят подарки. Или наоборот, сотрудник не приносит никакой пирог, никакую пиццу, а наоборот, всех зовет в ресторан, и там каждый платит сам за себя. То есть как это устроено, да? Каждую там третью субботу все вместе идут в боулинг. В принципе, можно не ходить. Но это будет странно. То есть это будет, ну, некий отщепенец. Ну, в документе поход в боулинг, я думаю, это будут все удивлены, но корпоративное, это можно насаждать. Это можно провести такой проект, мы ходим в боулинг. То есть у нас принято, у нас правильно, должны быть лидеры мнений по этому поводу, которые говорят, ребята, да вообще, да как круто, слава богу, наконец-то, ура, ура, пошли, пошли. И обязательно шкалу прямого распределения Гаусса знаете, да? О чем идет речь?
Чтобы было понятно. Любое мероприятие, любое действие фактически можно распределить таким образом. Ну, рисую я плохо, чуть-чуть еще хуже, но как-то потом остался. Условно говоря, значит, будут 10% те, которые говорят, ну какая фигня, мы никуда не пойдем, ни за что, да вы с ума сошли, да вы меня не заставите, вообще. Будут 10%, которые будут кричать, господи, какое счастье, наконец-то, доколе, ну слава богу, до них дошло, ура, ура, давайте мы пойдем первые, давайте мы сами все купим, оформим, там, поручите это нам, все будет прекрасно. И будет 80% людей, у которых будет совершенно нейтральное отношение к процессу, которые посмотрят на то, а как здесь принято. То есть, если перевесить вот эти скажут, фея, только придурки ходят в боулинг, сами ходите в свой боулинг, да? Если перевесить вот эти, а, например, здесь могут быть какие-то такие, ну, могучие люди, которые знаковые, уважаемые, статусные, начальник там, или там какой-нибудь зам, ну, еще как какие-то знаковые люди, все такие скажут, да, это тема, мы пойдем в боулинг. Эти все равно останутся. Ну, может быть, там будут тоже какие-то перебежчики, они пойдут в боулинг, но будут сидеть там с кислым лицом. Типа, ну вы хотите, чтобы я пришел? Я пришел. Ну ладно, вот. Ну там, может быть. А может быть, они тоже выйдут из роли и скажут, ой, как круто, ну через некоторое время. То есть, и так любое явление. И так, в общем-то, практически все, что угодно. То есть, всегда есть люди, которые работают гениально, их не надо контролировать. Их не надо вообще жучить и дрючить, они прям прекрасны. Всегда есть ряд бездельников, захребетников и спиногрызов, и примерно по 10%. И есть 8% людей, которые смотрят, а как у нас, а как здесь принято. Да, еще, значит, есть ведь как бы некое воздействие сверху, которое говорит, там, не знаю, коррупция – это хорошо. И тогда все начинают давать взятки. Или который говорит, нет, коррупция – это плохо. И тогда все перестают давать взятки. Зависит, да? Внешние воздействия могут быть там какая-нибудь пресса, или там рука рынка, или, например, лидер рынка, вот с кого мы там жизнь делаем, там у нас есть какой-нибудь такой конкурент, на которого мы все время косим. А у них уже давно, и это мощный аргумент. Вот. Просто, а вы, как бабки-застрельщицы, да, в этой ситуации, вы такие, ну, во-первых, надо вот эту шкалу создать, да, идем в боулинг. Там, или идем петь караоке, или там идем сдавать кровь. Страшно, кстати, популярное, веселое дело. Да.
У нас надо приезжать.
Да, это неинтересно.
День донора.
Ну нет, правильно. Все приехали на дом, а потом все это дело как-нибудь отметили, купили там пиццу или там что-нибудь еще, и как-то. Ну, чего? Не покучка. Кучка. Вас много. Вот когда их там, не знаю, 5000, вот это вот, да. У вас еще много, пожалуйста. Вот. То есть любая движуха, которая должны быть какие-то активисты, вот эти вот, которые там, а давайте, а надо, а как будет здорово, а у других уже сделали. И будут обязательно какие-то нытики, зачем это надо, да, и без этого хорошо жили и так далее. Вот. Если руководство говорит, активисты молодцы, то все понимают, что активисты молодцы. И у нас принято там сдавать кровь, ходить в боулинг и там петь караоке трезвым, что очень круто. Ну вот, то есть главная логика в этом заключается. Охранная функция корпоративной культуры. Создание барьера от нежелательного влияния. Значит, наш коллектив, наша компания – это некий микромир. И нам очень важно иметь такую, знаете, полупроницаемую мембрану, чтобы пропадали, так сказать, попадали туда все наши, а все не наши не попадали. То есть, чтобы люди, условно говоря, вот с такими деструктивными настроениями по отношению к нашим ценностям, к нам не попадали. Или, попав, очень быстро бы выходили на выход, ну, с учетом всех правил, подходов, взглядов и так далее. То есть в некотором роде корпоративная культура охраняет наш организм от воздействия чужеродных элементов, которые могут быть опасны, вредны, болезненны и так далее. Вот. Ну, это если у нас здоровая корпоративная культура. А если у нас нездоровая корпоративная культура, она начинает охранять организм от проявления здоровых элементов, которые пытаются ее как-то улучшить, она сопротивляется и не хочет быть улучшенной. Вот так. Корпоративная культура напиваться всем офисом в пятницу вечером. Сколько угодно. И который не пьет, он какой-то странный. Вот. Ну и что с этим делать? А потом все начинают там в ночь с пятницы на понедельник, да, и я спрашиваю, и как они работают в понедельник? Говорят, ну как плохо они работают. Плохо им работать в понедельник, если у них пятница оказалась такая длинная. И тем не менее, вот с упорством достойно лучшего применения каждую пятницу, то есть, ну типа, ну как не поддержать? Как? Или вот огромные курилки, когда все серьезные вопросы решаются в курилках, и начинают курить такие люди, которые до этого и не курили. Потому что, ну, они отщепенцы, они ничего не знают, что происходит. То есть, вошел в курилку, все, ты в информационном пространстве, с тобой все обсудили, перетерли, там можно встретить человека намного статусов выше себя в этой самой курилке и там попросить у него сигарету или одолжить ему, и тем самым завязать отношения. Сказать что-то... А? Да, и решить вопросы, которые он там может будет там писать, ждать и вообще стремиться, да. А это как бы вот. Но я же не говорю там про бани, и все вместе с этим связано. Тоже часть корпоративной культуры. Вот. А у меня был приятель, который занимался проведением переговоров о покупке лома цветных металлов на наших металлургических сибирских заводах. Вот такого шкафообразного вида человек, я не преувеличу, просто человек-слон такой, который через примерно 3 года работы потребовал в своем контракте ежеквартальное попадание в Карловы Вары для лечения печени. Потому что даже он со своим богатырским организмом был не в состоянии сладить. Потому что он приезжал, его начинали поить и смотрели, как он пьет. Если он правильно пьет, то есть если он может все это выдержать, то с ним дальше начинали разговаривать. Если нет, то нет. Вот. Он, конечно, выдержать мог, но печень уже как бы... Товарищ печень была не резиновая. Да, вот серьезно. То есть бывает всякое. И это тоже корпоративная культура. То есть, ну, никогда не забуду, когда там одна очень уважаемая структура. Они говорят, у нас вечером будет банкет. Я говорю, ну хорошо, ну только как... Я прихожу... Я вижу, что вот сколько людей, столько и бутылок водки там стоит. Я говорю, говорит, все нормально, все будет хорошо. Он говорит, ну как, им же надо разговаривать как-то. Но они по-другому не умеют. Ну, то есть это топ-менеджеры, которым было 30, и директора заводов, которым было 60. И у них был жесточайший вот этот конфликт, два мира, два детства, и одни у других были начальниками. То есть топы были начальниками, директорами заводов. Я говорю, а как они будут общаться? По-другому. Я говорю, все, спасибо, я удаляюсь. Как бы, ну, я там произнесла речь и пошла. Ну, надо сказать, на следующее утро все были такие... Ну, то есть им нормально. Вот другого буждового вынесли вперед ногами. Говорю, а другие у нас тут не может. Ну, как иначе работать? Работать по-другому не получается.